Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Численность россиян, работающих в удаленном режиме, выросла в 30 раз. Прямо сейчас Стас приводит это заявление Михаила Мишустина, премьер-министра Российской Федерации. Вот и мы в удаленном режиме следим за тем, что происходит на лентах новостей. Заявление Мишустина я вам только зачитал, в эти минуты оно появилось. Посмотрим, что прямо сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости и, безусловно, поговорим о пробках на московских дорогах, которые традиционно по понедельникам чуть скромнее, чем в другие рабочие дни. Центр Хруничева производит ракеты «Ангара» себе в убыток, пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов. И еще одно. В Красноярске известного красноярского бизнесмена Быкова суд оставил под арестом теперь до 3 октября. Итак, прямой эфир. Мы в ближайшие 20 минут выбрали две темы для обсуждения, которые, собственно, на которые предлагаю вам поговорить. Через 10 минут Минкомсвязь предложила сделать портал госуслуг единым окном для обращений граждан. То есть никуда не надо идти, нужно прийти на портал госуслуги для того, чтобы наладить взаимоотношения с государством. Насколько это правильно, поговорим об этом через 10 минут, а прямо сейчас о росте тарифов на ЖКХ в России с 1 июля. Это происходит, в среднем одни поднимутся на 4%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И коротко по поводу пробок. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в Москве в 4 балла. Как предполагается, в 6 часов вечера пробки станут 5-бальными и достигнут максимума в 6 баллов к 7 часам вечера. Всего 6 баллов. Еще раз напомню, по понедельникам движение более-менее спокойное. Что касается карты пробок, то Садовое кольцо выглядит нехорошо. Есть возможность, объезжайте. Точно так же старайтесь объезжать район ВДНХ, площади Шарля де Голля и того, что над площадью. Так называемый проспект Мира или Ярославка, как хотите это называйте. Ну и традиционные проблемы на пересечении Волоколамки и Московской кольцевой автодороги. Теперь по поводу тарифов на ЖКХ. Сегодня в очередной раз напомнили, ничего нового в этом нет, это лишь напоминание, что на этой неделе будет единственное повышение цен на услуги ЖКХ в России. Тарифы вырастут со среды, с 1 июля, в среднем на 4%. Это происходит ежегодно, бывают годы, когда индексация разделена на два приема, на Новый год и в июле. А вот, например, в 2020 году заранее было запланировано, что тарифы поднимутся один раз, примерно на 4%, но 1 июля. Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, уже предложил правительству в связи с коронавирусом индексы на услуги ЖКХ все-таки сохранить на уровне 2019 года. Но ставки заморозили только частично, только в регионах, в большинстве регионов России, в том числе и в Москве. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут с 1 июля повышены. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член Общественной палаты России. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, безусловно. Теперь принято, чтобы тарифы не пересматривали, учитывая пандемию, а тарифы на ЖКХ решили все-таки пересмотреть. Без этого не обойтись, получается?
Ну, вы знаете, я не очень понимаю, где принято, чтобы тарифы не пересматривали, потому что, к сожалению, вот куда мы ни придем, и в магазины, и на заправки, да, везде мы видим ощутимый рост. Поэтому, безусловно, граждане столкнулись с падением доходов, и они ожидают какой-то помощи от государства, но все-таки на самом деле правильная поддержка, она является адресной. Такой инструмент в ЖКХ есть. Это жилищные субсидии. И мы знаем, что в Москве на жилищную субсидию могут претендовать граждане, у которых плата за ЖКХ составляет более 10% от совокупного дохода семьи. Но в других регионах там эти пороги разные. Но в целом 22% такой крайний так сказать, размер составляющей платы за ЖКХ в доходе. Все остальное, все, что сверх, оно компенсируется из региональных бюджетов. И вот, конечно, именно этот инструмент и надо развивать. Потому что люди у нас бывают разные. Есть те, кто сильно пострадал от пандемии, остался без денег, сидел без зарплаты. Есть те, кто прекрасно себя чувствовал и ни в чем себе не отказывал. И вот такой вот, ну, скажем, отказ от планового повышения тарифов, он фактически, ну, направлен на то, чтобы помогать и богатым, и бедным. Почему нельзя, ну, вернее, можно, на самом деле можно, наверное, отказаться от роста тарифов, но делать это надо совершенно по-другому. Во-первых, просто передать эту историю на регионы и перестать как бы одномоментно во всех городах, во всех там, так сказать, домах каждый год повышать этот тариф. Надо как бы брать отдельное предприятие, да, надо смотреть, насколько там тариф соответствует потребностям, и уже по нему принимать решение. То есть здесь нужен точечный подход, но это нужна вот просто полная перестройка системы тарифообразования. А если вот так вот взять скопом сказать, никому не повышать, вот к чему мы придем и с чем мы столкнемся фактически? У нас есть, опять же, предприятия разные. Есть те, кто очень хорошо себя чувствует, это электроэнергетики, теплоснабжение. Есть у нас такие отрасли, очень сильно недофинансированные. Ну, например, это сфера водоснабжения. Там тотально не хватает денег, в связи с чем мы пьем отвратительную воду, не хватает денег там на модернизацию этих каналов. И если перестать, ну, хотя бы индексировать, да, вот этот вот тариф хотя бы на уровень инфляции, эти предприятия просто через год, через два станут банкротом, и страна останется вообще без воды. То есть вот такая система защиты граждан, она, я уверена, никому не нужна. Нам не нужно как бы начинать так бороться с тарифами ЖКХ, чтобы вообще остаться без услуг. Нам нужно вот все-таки как-то точечно разбираться с каждым предприятием и точечно помогать тем, кто действительно нуждается в защите.
Скажите, насколько можно говорить о четком просчете того, насколько растут тарифы? Контролируется ли это?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это контролируется в основном на формальном уровне. У нас действительно, ну, с одной стороны, есть такая очень сложная система и масса контролеров, то есть вот правительство, оно определяет коридоры, в которых тарифы должны расти в каждом регионе и выше там, под, ну, которых они не могут подниматься. Значит, уже в каждом конкретном регионе по каждому конкретному виду услуг принимается решение региональными службами по тарифам или региональными энергетическими комитетами, но вот поскольку, опять же, как бы решение принимается по всем направлениям и одновременно, тут никто не смотрит вглубь, ну, очень часто не смотрит вглубь, не смотрит, как бы, на самом деле, из чего состоит этот тариф, да, ну, я не знаю, в прошлом году у тебя там было, предположим, 450 рублей, там, да, за, предположим, гигакалорию, да, в этом году мы там увеличиваем на размер инфляции, и обеспечиваем тебе прибавку. То есть на самом деле, может быть, многие предприятия, они не нуждаются в повышении. А некоторые, наоборот, настолько недофинансированы, что там надо повышать существенно больше. Но вот этот вот общий какой-то тотальный такой подход, да еще там сильно зарегулированный сверху, то есть сейчас инвестиционные программы надо с ФАСом согласовывать, он часто приводит к тому, что повышают и тем, кому нужно, но, может быть, не настолько, насколько нужно, и тем, кому не нужно, все равно повышают. В итоге, ну, выигрыш оказываются те, у кого лоббисты сильнее, да, вот традиционные энергетики, они такие более сплоченные, более активные, им и повышают больше. А вот водоснабжение, например, смотрите, оно как бы оказывается, да, в таких...
Но в среднем все-таки вроде как на уровне инфляции. Я хочу еще одну вещь у вас уточнить. Из наших счетов последние три месяца были исключены оплаты вот этого капремонта. Если я правильно понимаю, в ближайшем счете нас ждет не только повышение всего, ну почти всего в среднем на 4%, но и вернется вот эта сумма под названием оплата капремонта.
Да, к сожалению, это действительно произойдет. У нас 6 регионов в стране приняли вот такое решение, отменили на какое-то время или заморозили плату на капитальный ремонт. И действительно, вот возвращение этой строчки, оно станет такой не очень приятной новостью для людей.
Спасибо, Светлана Разворотнева с нами была в прямом эфире. Она исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член общественной палаты. СМС-портал, Телеграм, можно звонить. Сантехник 405 пишет, вообще-то тариф на электричество подняли на 21%. Вообще-то на 4%. Ну, то есть там по-разному. Где-то 3,8%, где-то 4,7%. Вы тогда уж, когда пишете про 21%, вы уж объясните, о чем вы говорите. Как же так? 4 раза уже повышали, пишет SpaceCat 007. После Нового года, с 1 июля, 2 года подряд. И опять, пишите, а вы предыдущие годы не присутствовали, SpaceCat? Почему вы говорите, что последние 2 года меняются тарифы? Мне кажется, тарифы меняются вот сколько мы живем, столько они и меняются. Когда-то 2 раза в год, когда-то меньше, когда-то на 3%, когда-то серьезнее. Но не бывает такого, чтобы тарифы падали или там еще что-то происходило, или росли в непредсказуемом графике. 7373948 709 пишет, что рост акцизов и тарифов провоцирует инфляцию, а не наоборот. Пока чиновники это не поймут, ничего не изменится. Это разные взгляды по этому поводу, споры на то, кто на кого влияет, продолжаются. 709-й, от того, что вы пришли к этому выводу и уверились в этом, ну, не значит, что так оно и есть. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Присоединяйтесь к этому разговору. Может быть, кто-то попытался посчитать. Может быть, вот, кстати, наш электрик или сантехник, который говорит про то, что электричество на 21% дорожает, может быть, он как раз посчитал уже с учетом того, что возвращается оплата капремонта? Тогда, может быть, действительно более серьезная история, но еще раз, капремонт мы не платили всего 3 месяца. И считать его возвращение повышением цен было бы, наверное, не очень правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас еще? Новости. Внук Назарбаева требует от британского NCA возместить судебные издержки почти на 2 миллиона долларов. В Москву после оказания помощи регионам в борьбе с коронавирусом вернулись сразу 7 бригад врачей. Это ТАСС в эти минуты пишет нам. В Узбекистане уже 23 человека скончались от коронавируса. Местный Минздрав об этом сообщает, это уже пишет РИА Новости. Ну а Мишустин делает заявление, которое как срочное приводит все агентства. Официальная безработица в России выросла в 3,5 раза, но при этом взрывного роста удалось избежать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну ладно, давайте еще вернемся к звонкам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Алло, да, здравствуйте. Я считаю, инфляция скоро должна у нас прекратиться в стране, потому что цены все будут выше, чем мировые. И, соответственно,
это. А на каком основании вы так считаете?
Ну, потому что наши цены как бы стремятся к мировым ценам, да? Ну, ценам в Европе, например. У нас уже на многие товары, услуги цены выше, чем в Европе, в Америке.
А на многие ниже. Ну, это вот стандартный спор. Ну, давайте не будем. Ну, да, давайте скажем, что когда-то вообще деньги отменят. Ну, мы же пытаемся серьезно разговаривать. Спасибо. Это и есть внешнее управление, пишет 008. А что это? 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что платил капремонт. Об чем речь? В Москве не платили, и теперь, когда тарифы будут вырастать, добавится еще и отмененный на 3 месяца капремонт. То есть в Москве сильнее увеличится сумма в счетах за ЖКХ, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге. Там будут вот эти плановые повышения тарифов в пределах инфляции, о которых все говорят. Москвичи, которые наверняка быстро привыкли к хорошему, не платить за капитальный ремонт, они будут удивлены, что их рост тарифов на ЖКХ составит более чем 4%. Следующая тема для обсуждения, давайте перейдем к ней, 7373948, телефон прямого эфира. Это предложение Минкомсвязи, сделать портал госуслуг единым окном для обращений граждан. Тут как раз наоборот, скорее надо разговаривать с москвичами, у которых, по сути, что-то подобное уже работает. Если я правильно понимаю, Минкомсвязи как раз и предлагает сделать так же, как в Москве. Ведь в Москве можно, не выходя из квартиры, общаться с государством сколько угодно. Теперь вот говорят, портал госуслуг может так работать и на всей территории Российской Федерации. Это будет единое окно для обращений граждан. Причем для обработки таких запросов применять будут искусственный интеллект. Как пишет сегодня Коммерсант, ведомство даже законопроект на эту тему подготовило. Правда, жалобу сможет в этих условиях подавать только гражданин, который на госуслугах зарегистрирован. И тогда письмо автоматически будет направляться в нужное ведомство, а человеку будет приходить отчет. Как мы понимаем, на московском примере это лучше работает в том смысле, что на такие жалобы всегда есть ответ. И, как правило, пытаются давать ответы, менее похожие на отписки, чем это обычно бывает у чиновников. Чем это бывает у чиновников, давайте тоже не будем делать выводы, что, мол, обычно ответы чиновников – это отписки. Нет, это не так, конечно. Минкомсвязи вообще сделала оценку, согласно которой граждане России отправляют в органы власти не менее, внимания, 10 миллионов писем. Около 65% обращений уже сейчас обращения в электронном виде, но каждый раз это разные сайты, разные способы заполнения информации, что говорят крайне неэффективно, и с этим невозможно спорить. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые уже разговаривали с властью посредством интернета. Что вы скажете? Как вы опишете, что у вас получилось в результате подобного рода подачи жалобы? Ну вот, зарегистрировались вы на госуслугах или зашли на сайт того или иного ведомства и отправляете жалобу. До этого возможно. Вы писали такие же жалобы, используя обычную бумажную почту, и можете сравнить. Тем более будет интересно услышать, что вы скажете по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Давно портал не падал на это расчет, панк 13. Да ну, не знаю. Я вот довольно давно пользуюсь порталом госуслуги, и мне кажется, что он как раз, если и падает, то это бывает исключительно в часы важных заявлений. Всем дадут по 10 тысяч. Тут портал и падает. Но такие заявления звучат, прямо скажем, не каждый день. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Я как раз хочу вам рассказать, что из этого получается. Во время самоизоляции мы написали порядка 8 писем непосредственно Собянину, Путину, и получили 10 отписок.
Подождите, вот секунду, отписок. Секунду.
Нет, мы получили
10
отписок.
Алло, вы слышите меня?
Да, я
скажите, пожалуйста, а почему лично Путину вы пишете? То есть это уровень Путина, настолько серьезный вопрос?
Сначала мы писали в управу. Управа так не отреагировала никак на то, что прямо в квартире у нас вскрыли мусоропровод и установили там мойку. Вместо 11 этажа, где она нормативно предусмотрена, ее вскрыли на 9-м. Это дом Желтовского, охраняемый объект культурного наследия.
Скажите, пожалуйста, вы можете...
Есть на 11-м.
Подождите.
Они должны были сделать на 11-м, сделали на 9-м. Управа никак не отреагировала.
Вы поймите,
затем
сейчас... Нет, я прошу прощения, извините. Мы сейчас о жалобе, а не про то, как устроен мусоропровод в доме Желтовского. Я не очень понял одну вещь. Если вы с нами на связи, ответьте мне. То есть вы утверждаете, что вы по всем правилам оформили жалобу на адрес управы, а она вам не ответила? А, нет, не получилось. Хорошо, ладно, давайте продолжим обсуждение этой темы, а не того, еще раз напомню, мы могли бы заниматься сейчас проблемой устройства мусоропровода, но у нас немножко другая тема. Как жалобы на то, что он устроен неправильно, работали бы лучше? Общественный омбудсмен по цифровой экономике Илья Димитров к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте,
Игорь. Вот смотрите, женщина сейчас нам звонила и говорит, что они писали и в управу, и Путину, и Собянину, пишут на то, что у них там неправильно устроен мусоропровод, а им, к примеру, в управу, они пишут, а им никто не отвечает. Вот если сделать через портал госуслуг, это будет более гарантированный ответ?
Ну, смотрите, у нас в соответствии с текущими нормативными актами, это официальный портал государственный, и там есть регламент, в соответствии с которым должны обязательно ответить на все жалобы, которые есть официально, и это официальный документ в электронном виде.
Так, теперь следующая история. Одно дело, когда я иду и пытаюсь. Я понимаю, что 65% уже давно никуда не ходят. Но все-таки, одно дело, я иду и пытаюсь напрямую жаловаться, другое дело, я делаю это путем, ну, совершенно безлично. Эффективность таких жалоб не уменьшится?
Можно привести замечательный пример — Федеральная налоговая служба. Когда все начиналось в 2002 году, у нас толпы ходили в Федеральную налоговую службу, и было громадное количество. Сейчас почти все, ну, большая часть, чуть ли не 90%, все идет в электронном виде, и бухгалтера, по сути дела, почти не ходят. Редко, когда и налоговая ходит, редко, когда и бухгалтера входят в налоговую. Это стало проще и лучше, и сервис один из самых лучших в мире.
Так, теперь еще скажите, когда нам пишут, что для обработки таких жалоб, запросов будут применять искусственный интеллект, пока это пугает. Объясните, что это значит?
Ну, на самом деле, будут применяться просто текущие алгоритмы, которые будут читать этот ответ и писать ответ. То есть там нет ничего такого страшного или логичного. Если, предположим, похожий ответ кем-то был уже, ну, предположим, у меня не работает электричество, то если в базе данных были похожие ответы, то машина снижает нагрузку на операторов, и она подбрасывает похожий ответ. Если там машина не может разобраться, тогда действительно переключается на оператора, и это новый какой-то случай. Это упрощает скорость и выдачу информации в разы и быстрее.
Смотрите, вот 13-й пишет, так и этот самый робот, программа, и будет теперь штамповать отписки?
Нет, ну, здесь ситуация следующая, не совсем так. Действительно, иногда роботы достаточно тупые, вот, извините за грубое выражение, но машина постепенно учится, и задача же государства удовлетворить гражданина, а не заниматься отписками. В этом случае, если таких запросов достаточно много, просто возникает вопрос, что что-то не то, и машина налаживает. Понятно, что сразу все идеально не бывает. Ну, я думаю, со временем машина становится точнее.
Скажите, можно ли говорить о том, что подобного рода устройство системы позволяет, что называется, гражданину надеяться, что более высокопоставленные начальники контролируют работу с его жалобой?
Абсолютно верно, абсолютно верно. Так и есть. По одной простой причине, что помимо текущего нижнего уровня есть средний и верхний уровень, и где мониторится количество жалоб, ответов и удовлетворенность гражданина. Это отдельные KPI, которые есть. И задача отстроить машину так, чтобы было минимальное количество обращений с негативным исходом, а максимально, чтобы граждане были удовлетворены.
Смотрите, если работает вот эта система, я попытаюсь на простом примере, вот из собственного опыта. И вот Дмитрий, кстати, наш слушатель, пишет, у него такой же опыт. Мы с Дмитрием написали в Добродел. Пишем, у нас не чистится дорога. Нам присылают сообщение о том, что дорогу почистили, прикладывают фотографию, при этом, возможно, дорогу и почистили, но это фотография другой дороги. Мы, естественно, отклоняем этот ответ. Но это знает только тот, кто нам ответил. Как это будет построено?
Нет, это не совсем так. Смотрите, помимо тот, кто вас ответил, есть тот, кто контролирует это. Ну, то есть любая машина, помимо операторов, она еще обучается. То есть есть система контроля. То есть все системы, они постепенно обучаются, и это как минимум двухуровневая система.
То есть само по себе отклонение жалобы будет что-то означать для системы?
Абсолютно верно, да. Потому что, ну, в противном случае, если будет несколько таких жалоб, они будут отклонены, возникает такая вещь, доверие к системе падает, ну и возникает вопрос, зачем это все делается.
Спасибо, и Илья Димитров. Будет абсолютно... Да, общественный омбудсмен по цифровой экономике был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Боюсь, что будет как сообщением с разработчиками игр, пишет Панк 13. Игра виснет, ответ. Мы рассмотрим ваше предложение. Спасибо. 40-я тоже пишет, возвращая нас к тому, с чего мы начинали, с мусоропровода. Она же жалуется на формальные отписки. Так вот, мы как раз и пытаемся понять, как это будет работать, если это будет работать в автоматической системе. Вот, к примеру, если ты отклоняешь ответ, к примеру, объясняя это тем, что тебе кажется, что это формальная отписка. Узнает ли об этом кто-то еще? Непонятно. 7373948, буквально только 15 секунд у вас, если получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, получится. А давайте. Зачем там миллионы чиновников? Зачем? Что, нас уже подключили за мировой системе, что ли? Мировое человечество, как там? А наши депутаты, все чиновники, что они будут делать? Может, его выгонять надо?
А, вам вы думаете, что это вот их отменит? Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня 29 июня, сейчас 16:36, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, если пишете через Телеграм, то пользователю «Говорит МСК-бот». Если звоните, то номер 7373-94-8, код города 495. Прямо сейчас на лентах появилось сообщение, что Союз производителей ягод обратился к мэру Москвы Собянину. Они просят разрешить в дополнение к ярмаркам выходного дня работу специализированных торговых точек для реализации клубники из подмосковных хозяйств и соседних регионов. РИА Новости приводит фрагменты обращения Ягодного союза, которые есть в распоряжении агентства. Подмосковные хозяйства, сказано, а это уже не в документе, это генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий сказала, подмосковное хозяйство из-за невозможности своевременно реализации могут потерять около 500 тонн ягод. Пока непонятно, каким будет ответ мэрии. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. На третьем транспортном кольце в Москве поменяют разметку. Что это изменит? Первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – сообщение о том, что мультики становятся другими. Вот, например, создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Об этом сообщает издание «Дедлайн». Не такого масштаба, но что-то подобное ведь есть и у нас. Посмотрите на нынешний «Ну, погоди». Он радикально отличается от того, что было прежде. «Волк не курит». А насколько это тоже правильно, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что на третьем транспортном кольце в Москве поменяют разметку, и не только поменяют. Вот что. Поменяется количество полос для автомобилей, об этом сказано на официальном портале мэра столицы. Чтобы транспорт смог двигаться по ТТК быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных полос и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения, приводятся слова Максима Лексутова. Но и это еще не все, там речь идет о выделении некоторых полос. Появление полос для общественного транспорта, например, на внутренней стороне ТТК, на нижней Масловке. И еще разделительный буфер, который появится на нижней Масловке в районе пересечения Святской улицы и со съездом с Бутырской улицы. Насколько это все может помочь движению? Александр Шумский, руководитель экспертного центра пробок.нет. Александр Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как разметка влияет на трафик? Это действительно может помочь?
Ну, если бы мы первый раз делали такую разметку, могли бы сомневаться, нужна, не нужна, но в Москве есть огромное количество примеров, когда мы заужаем полосы и таким образом делаем еще дополнительные либо парковки, либо полосы для движения. Ну, давайте с центра начнем. Это путепровод возле Белорусского вокзала. Все уже не помнят, но еще 3 года назад там было на 1 полосу меньше. Вот это было сделано переразметку, добавили полосу, и, соответственно, стало движение получше. Есть замечательный пример на Воробьевском шоссе, когда вместо 6 полос стало 8. Алтуфьевского шоссе вместо тоже 6 полос стало 8. Братеевский мост переразметили. Огромное количество адресов, где меняется разметка и становится больше полос. Самое интересное, что люди как реагируют. Я сам с ними разговаривал, говорю, слушайте, я ничего не понял, что поменялось, но пробка исчезла. Вот это самая лучшая похвала. Поэтому узких полос не надо бояться, они на самом деле достаточно комфортные, и люди просто интуитивно начинают ехать аккуратнее и чуть медленнее. Превышать скорость на узких полосах некомфортно. Поэтому даже и не нужно контролировать скорость, потому что вот лучше, чем камера контроля, работают именно узкие полосы.
Появление разделительных буферов. Насколько, с вашей точки зрения, это может помочь ТТК?
Ну, в целом речь идет о том, что появляются разделительные буферы и дополнительные, условно говоря, повороты на дополнительные дублеры. Это огромная работа вот по третьему кольцу, которая вообще фактически не была проведена за это время. Мы ее уже перезрели. Поэтому все эти нововведения отработаны на МКАДе, на вылетных магистралях. Ничего нового москвичи там в этом плане не увидят. Они увидят просто наведение порядка, что давно было напрашивалось, и это только можно поддерживать. То есть нету какой-то новой принципиальной разметки, которая вызовет ступор у московских водителей. Они все это видели и каждый день проезжают на других магистралях.
Наши слушатели, пока мы с вами говорили, пишут об одном, что все проблемы не потому, что там разметка неправильная, не потому, что буфер есть или его нет, а потому, что кто-то поворачивает не из того ряда, пытаясь съехать с кольца. А вот эти буферы, они помогут решить проблему?
они помогут ее улучшить. Наверное, решить сложно. Если у вас есть узкое горлышко, и оно, к сожалению, есть и будет на многих магистральных, оно было заложено при строительстве. Если у вас пропускная способность меньше, чем спрос, если через бутылку, вот вы бутылку с водой перевернете, вот это узкое горлышко, ну как-то нам не устраивает буферы, но все равно воды больше, и именно оно через горлышко проходит. Вот третье, съезды с третьего кольца, они очень на это похожи. Можно улучшить, можно добавить дополнительный полос, но надо понимать, что на пике, на вот именно в час пик, на пике, когда все выезжают на дорогу, к сожалению, ну, вот все равно будут нарушить, либо мы их администрируем, ну, либо надо снижать количество машин, ну, чудес не бывает.
То есть ни буфер, ни камера, которая устанавливается в месте поворота, не помогают?
Нет, речь идет о том, что, конечно, ситуация улучшится намного. Но я к тому, что либо если, например, мы победим нарушителя, это значит, что вот там очередь на поворот просто выстроится длиннее. Люди не будут пытаться объехать всех, с левой стороны въехать уже там, перед этим рядом, а просто выстроиться длиннее. Это само по себе не решает проблему пробок. Это само по себе решит именно проблему наглых водителей, которые не хотят стоять и просто всех объехать. Это решит. Но в то же время мы таким образом увеличим пропускную способность, разгоним немножко еще шоссе, но у всего есть предел, ну просто физически.
Ну вот сегодняшнее сообщение из мэрии, оно говорит о многих вещах, которые изменятся на третьем транспортном кольце. Вы говорите, что предыдущий опыт показал, что это убирает пробки. Когда вот эти меры уберут пробки на ТТК?
Я думаю, что на ТТК мы избавимся от пробок, когда уменьшим количество машин, либо построим дополнительные какие-то хорды, магистрали, которые Москва, собственно, и строит для того, чтобы перераспределился трафик. Если мы одной переразведкой мы можем дополнительно 10-15, даже 20% пропускной способности выиграть, это правда. Но это вот такой тот предел, когда вы можете из тряпки выжать воду, но вот последнюю каплю вы выжимаете, и все, там она закончилась. Поэтому ждать чудес не надо, но наводить порядок на дорогах это вот стоит приветствовать. Тем более, что это не единственное мероприятие, о котором сегодня Лексутов говорил. И новые переходы появятся, и тротуары, и много других. Не только для водителей, но и для пешеходов.
Что касается изменения разметки на третьем транспортном кольце, ладно, не будем ждать, что оно поедет, но когда станет лучше? Когда эта разметка изменится, известно?
Да, известно. Насколько я видел, что сегодня в ночь выходят как раз бригады КБУ автомобильной дороги, которые будут переразмечать район Нижней Масловки. И в течение буквально нескольких дней, неделю, в общем, она будет, я так понимаю, в этих участках завершена. Вообще разметочный сезон длится обычно до сентября-октября, в зависимости от погоды. И какие-то изменения еще до этих пор могут применяться. В зимний же период разметка не наносится, иногда она аварийно восстанавливается в случае проведения каких-то работ.
Ну вот смотрите, если сегодня ночью на Нижнюю Масловку выходят люди, которые делают переразметку, в этом районе когда стоит ожидать изменения ситуации?
И в таком случае, конечно, ждать изменения ситуации нужно в течение дня-двух, может быть, нескольких, когда еще люди привыкнут, привыкание оно несколько вызывает. Но обычно, вот когда вы добавили целую полосу, изменения сразу и происходят. Это очень быстрый эффект.
Спасибо. Александр Шумский, руководитель экспертного центра пробок.нет, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Обратите внимание, когда вы будете в ближайшие дни ехать по третьему транспортному кольцу в районе Нижней Масловки, ну то есть по северной части ТТК, будьте внимательнее, потому что там может кое-что измениться. Ярослав, правда, пишет, буферы не помогут, хоть километр пусть он будет, будут раньше в 3-4 полосы на съезд вставать, пробка просто отодвинется, нужно больше штрафов и делать их выше не 500, а 5000 рублей. И опять мы возвращаемся к тому, что мы регулярно критикуем депутатов и чиновников за то, что они поднимают штрафы, ну, то есть все ужесточают. А как только сами начинаем что-нибудь обсуждать, говорим о том, что нам ничего не поможет, кроме ужесточения. Еще хорошо было бы загладить стыки на мостах. Сейчас по ним очень жестко прыгаешь. Ну, может быть, тогда и к лучшему, что там пробки все время прыгать не приходится, потому что медленно так стык переезжаешь. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны завсегдатаи третьего транспортного кольца. Что думаете? А вот насколько... Вообще, на самом деле, действительно, Александр Шумский не зря ведь говорил о том, что это ведь не первый опыт. Заужение полос уже работает на московских улицах и признано, как кажется, признано, что это помогает решать проблему. Что думаете? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Да, я считаю, что когда четкая разметка,
выведено и размечено, и знаки стоят, которые видно. Это помогает движению. И когда движение упорядочено, естественно, и пробок меньше. Потому что на Нижней Масловке там с самого детства кошмар творится, и ничего с этим поделать невозможно. Может, это хоть поможет?
Будем надеяться. 7373948, телефон прямого эфира, 703-й, не в горлышках проблема, а в тех, кто съезжает с кольца сразу с трех полос, например, закрывая движение основного потока. Это 703-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, смотрите, я вот уже написал, вот, да, только штрафы помогут. Вот основная проблема съезда Нижней Масловки – это Ленинградка. Потому что на Ленинградку съезжают сразу почти со всех полос. По факту там едет только две крайних полосы. Всегда. И хоть как-то, хоть какие отвороты, повороты не сделай, толку от этого не будет никакого.
Ладно, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу. Не вышло. Тогда следующий звонок, прошу. Вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут. Вот, например, внешняя сторона, как на лошадку съезжать, там бы вот сделали бы, чтобы не уступить дорогу, а сразу как бы выделена полоса, ну, на выезд. И все, мне кажется, в этом бы ничего бы сталкивалось бы там. Ну, пробы бы не было. А так приходится всем уступать, и за это там большая пробка встречивается.
Вы думаете. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Вот Виталий из Филей пишет, когда вот серьезно пытаешься говорить на какую-то тему, а потом человек пишет, раз уж пошло такое дело, заужение полос, то почему бы не сузить Садовое кольцо и не пустить по нему трамвай, как некоторые предлагают. По логике заужателей, после такой меры Садовое кольцо обязано ехать. Только логика заужателей другая. Если у вас узкая полоса, то машины, которые едут по полосам, едут так, что между ними нельзя встроиться. Понимаете, в чем дело? А те, кто встраивается между машинами, как раз и являются, как правило, причинами пробок. Помимо всего прочего, под названием бутылочные горлышки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот хороший пример был на Киевском шоссе на въезде в Москву, когда за несколько метров до въезда поставили отбойнички, и никто не лезет перед поворотом. Все заранее перестраиваются и входят в два ряда свободно.
То есть буферы работают? Отбойники, да. Буферы, как угодно.
Да.
Физическое разделение нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Но Александр Шумский, вот видите, говорит, что это не всегда работает. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Юрий, Геннадий,
да,
Москва.
Прошу.
Я там очень часто езжу по Масловке. Но это вообще одно из самых таких неудачных мест, честно говоря. Потому что это такой, ну, кусок чуть пошире, который утыкается, все равно там, у него, во-первых, сходятся потоки.
Ну, там в районе улицы Марины Росковой такой аэродром огромный, во-первых.
Да, ну, там же съезжает с Ленинградки большой поток, там, да, с двух сторон получается. Съезжает туда сама беговая, из которой народ вырывается, действительно, вот от этих поворачивающих. И все это упирается там опять в узкие туннельчики, опять-таки, Савеловская эстакада зауженная. И что у нас будет, допустим, вместо четырех полос в три будет пять в три перестраиваться? От этого лучше вряд ли станет.
Но, с другой стороны, если навести порядок с разметкой, возможно, станет лучше. Спасибо.
Ну?
Нет, ну, еще раз, никто же не говорит о том, что разметка – это такое чудо, которое сделает нашу жизнь прекрасной буквально завтра утром. Нет, понятно, что если бутылочное горлышко есть, оно останется таковым. Об этом говорил и Александр Шумский. Но, может быть, хоть чуть-чуть лучше. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Да, алло, здравствуйте. Андрей, прошу. Москва.
Да, Андрей.
Очень неудобный съезд по разметке. Если по Симферопольскому шоссе ехать в сторону Москвы и съехать на внутреннюю МКАДа, там надо сделать перестроение в одном маленьком промежутке перед этим съездом. И получается, что 2-3 ряда по правой стороне собираются для того, чтобы повернуть на внутреннюю сторону МКАДа. И это просто по разметке, я считаю, что сделано неправильно.
Ну, либо, может быть, разметка не доведена до конца. Спасибо. Меня вчера очень сильно порадовала новая разметка на съезде с Ленинградки на третье транспортное. Там нормальные две полосы, а не одна жирная, и непонятно для кого такой ширины. Евгений пишет, видимо, о том, что какие-то из мероприятий, которые мы сейчас обсуждаем, уже реализованы. 7373948, хотя, с другой стороны, с Ленинградки на третье транспортное, по-моему, нормальные две полосы не вчера нарисовали. Я могу ошибаться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Полосы сузят, понятно. А у нас же есть еще такие... такой вид транспорта, как мотоцикл, который ездит между машинами именно по полосам. Как им быть?
Ездить по полосам, как машины.
Но они-то считают, что они привилегированы, они ездят.
Ну, им будет машины. Трудно.
Ну, согласен. Они все равно будут ездить.
Ну, им будет трудно.
Это будет большая глупость, грубо говоря, быть на мотоцикле, стоять в пробке вместе со всеми. Они все равно будут вылезать между машинами.
Если у вас есть история под названием «Как объехать», пожалуйста, а если нет, то будет большая глупость и придется стоять.
Ну вот.
Но, с другой стороны, насколько я понимаю, в большинстве случаев даже на узких полосах мотоциклисты как-то умудряются проехать между автомобилями. Не такая уж это и большая проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Удивительные новости приходят из Белоруссии. Вы помните, что один из гипотетических президентов в президенты Белоруссии на будущих в августе выборах попал еще до, и теперь еще даже до начала сбора подписей, и поэтому теперь его жена претендует на место президента. Теперь второй кандидат попал в тюрьму, и вот теперь третий кандидат, Цыпкало. МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению гражданина Турции о противоправной деятельности претендента в президенты Цыпкало. Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты из Минска. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно важное сообщение, которое только что появилось со ссылкой на адвоката. РИА Новости пишет, что суд отказался заключать в следственный изолятор бывшего помощника главы Россельхознадзора Натарова по делу о педофилии. Об этом деле много говорили. Вот сейчас есть сообщение. Суд отказался заключать Натарова в СИЗО по этому делу. Ждем подробностей уже в ближайшее время. Переходим к следующей теме. Это тема мультфильмов. Точнее, тема того, что времена другие. И мультфильмы, соответственно, становятся другими. Вот создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Об этом сообщает издание Deadline. Соответствующее решение последовало вслед за сообщением актера Майка Генри о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа в мультсериале «Гриффины». Причиной решения как раз и стало то, что актер белый, а персонаж черный. Симпсонов до этого уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа, который неоднократно называли, по сути, российской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов. Вообще, проблема того, как делали мультики прежде и как делают сейчас, как кажется, меняют мультфильмы то, на чем растут дети, радикально. Врач-психиатр, врач-психотерапевт Александр Федорович к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Смотрите, мы пошли настолько глубоко, что уже даже голос белокожего актера не может быть у персонажа, который темнокожий. Плохой волк в нашем мультике, ну погоди, в 21 веке не может курить. Вот это все, что это означает? Как вы это понимаете?
Я думаю, что это большой передел. Большой передел экономический, большой передел политический. И на сегодняшний день война уже не будет такой, как она была всегда, с бомбами и с чем-то там еще. На сегодняшний день война носит исключительно информационный характер. Вот. Поэтому вопрос о том, как, знаете, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я думаю, что вот это нынешний слоган. И вопрос о формировании восприятия подрастающего поколения, он на сегодняшний день совершенно не праздный, абсолютно не праздный. И мы все знакомы с таким понятием, как «окно Овертона», суть которого сводится к тому, что любую страну можно победить, меняя сознание молодежи. И, к сожалению, мы сейчас с этим сталкиваемся настолько нарочито, что мне кажется, что как-то вот где-то уже перебор. Где-то вот уже мы выходим
давайте
за рамки.
Значит, вы же говорили сейчас, насколько я понимаю, о влиянии на молодежь извне.
Да, в первую очередь. В первую очередь извне.
мы здесь уже не первый год, даже уже не первое десятилетие, насколько я понимаю, пытаемся молодежь от всего этого оградить и извне, и изнутри. Насколько это работает? Вот, возвращаясь к тому же волку, который перестал курить, дети вообще как смотрят на все это? Они разве, увидев волка, плохиша волка курящего, они начнут от этого курить?
Конечно, нет. Конечно, нет, потому что то, что видят дети, весь контент, который они получают, он требует родительской интерпретации, почему, собственно, я в своей работе всегда рекомендую родителям смотреть и мультики, и все фильмы, и читать, не включать аудиосказку, а читать сказку, потому что у ребенка в этот момент возникают вопросы, на которые в обязательном порядке он должен получить ответ. Это, во-первых, а во-вторых, это формирует правила коммуникаций. Вот, поэтому вопрос, насколько мы защищены извне, у меня есть большие на этот счет сомнения, потому что я всегда голосую за ревизию всего того, что сыпется на нашу публику и на наших детей. И вопрос изнутри, насколько мы защищены, мне кажется, что тоже не очень. Тоже не очень, потому что я слышал много случаев, когда за экстремизм сажают школьника, а, например, какой-то сайт, призывающий к каким-то противоправным действиям, существует и существует совершенно свободно.
Вот смотрите,
мне кажется, здесь перегибы.
Вот я пытаюсь понять как раз, значит, про курящего волка мы поговорили. Вот тут на днях на нескольких посольствах появились так называемые радужные флаги.
Да,
это влияет на детей или нет?
Однозначно. Однозначно, особенно в той части, когда родители, например, не могут дать внятного объяснения, что это и почему так. На сегодняшний день это крайне сложно сделать для родителей, объяснить, почему это так. Вот. Но, тем не менее, родителю необходимо пытаться это сделать, потому что от того, получит ребенок информацию непосредственно здесь сейчас от родителя или будет ее искать где-то, зависит, в принципе, то, как он будет ситуацию понимать в перспективе.
Смотрите, но родители, о которых мы говорим и которые теперь не могут ничего этого объяснить своему ребенку и подготовить его к будущей жизни, росли на тех других, скорее всего, советских мультиках, которые были совершенно невинными. Может быть, в этом тогда причина?
Нет. Родители не могут объяснить не поэтому. Родители не могут объяснить, потому что в ситуации присутствует некая сумятица. Понимаете, вот между тем, что мы, как говорил Козьма Прутков, если на клетке со львом написано «Ишак», не верь глазам своим.
Ну да.
И мы сейчас, к сожалению, столкнулись именно с этой ситуацией, понимаете? Когда вот этот вот разор, когда такой понятийный, когнитивный диссонанс наполнил планету в целом и нашу страну в частности. Поэтому в зависимости от того, как родители относятся к своим детям, как они хотят их вырастить, они либо заимствуют информацию отовсюду, от педагогов, от психологов, там, из какой-то литературы адекватной, вот, либо они ее заимствуют там же, где и дети, и, в общем-то, находятся под точно таким же воздействием этого самого контента.
Возвращаясь к мультикам, с которых мы начинали, так с вашей точки зрения, что тогда с ними делать, если они такие, какие есть?
Можно выпускать программки к мультикам. Это знаете, как вот я прихожу на балет, я в этом ничего не понимаю.
Абсолютно. Подождите, это как HBO с «Унесенными ветром» поступило?
Ну, например. И мне там написано, что если эта девушка вот так задрала ногу, то это означает, что она сильно волнуется по поводу тех или иных моментов взаимодействия со своим парнем. Вот. Или выпускать какой-то контент персональный для родителей, потому что вопрос воспитания – это очень сложный вопрос, очень неоднозначный вопрос. И я считаю, что надо воспитывать не детей, а именно родителей, потому что любое воспитание идет по вертикали сверху вниз. Если родитель знает, что делать, знает, что сказать, как сказать об этом ребенку, то ему все гораздо проще удается в перспективе.
Спасибо. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт, о том, как меняются мультфильмы. Точнее, люди, которые работают над мультфильмами, меняются, а вследствие меняются и то, что мы называем мультиками. Если волка нам тоже американцы подменили, что ли, «Панк 13», «Игорь Беспрозванный», но если специалист говорит, что увиденный ребенком радужный флаг может коренным образом менять ориентацию, значит, военный флаг российской армии с фотографией Шойгу вернет ориентацию на место, тогда получается битва флагов. Ладно. Далее новости.